Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, установленным в память освобождения Москвы от поляков. Праздничную тему через минуту-другую продолжит протоиерей Алексей Ладыгин. 2 ноября Святая Православная Церковь совершала поминовение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, нашего выдающегося современника. Сегодня в нашей программе вы услышите слово протоиерея Николая Булгакова, настоятеля храма во имя державной иконы Пресвятой Богородицы в Жуковском, в память о митрополите Иоанне Снычеве.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Четвертого ноября по новому стилю Святая Церковь совершает празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы, исторически связанной с событиями 1612 года, освобождением Москвы от польских захватчиков. Казанская икона Пресвятой Богородицы была тогда главным символом народного ополчения. Праздничную тему продолжит слово протоиерея Алексея Ладыгина.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, сердечно от души поздравляем с прославлением образа Божией Матери, именуемым Казанским. Мы знаем, что этот день всегда был почитаем в Отечестве нашем, что в этот день всегда православный народ стремился в храмы Божии, невзирая на советское время, когда было запрещено ходить в храмы Божии, когда были гонимы и неугодны те, которые являлись церковными людьми. Но все равно народ Божий находил возможность посетить храм Божий в этот день. Не случайно этот день называется вторым покровом, потому что мы особо чувствуем в этот день близость Царицы Небесной, ее помощь, ее заступничество, ее, конечно, сострадание каждому из нас. В этот священный день, конечно же, мы наполняем храмы Божии, мы вспоминаем то историческое событие, ради которого был установлен этот праздник. А мы знаем, что он установлен был не просто так, а потому что во время польско-литовской интервенции в 17 веке удалось изгнать поляков, эту ненавистную католическую шляхту из пределов нашего Отечества, из первопрестольного града Москвы, из самого сердца нашего Отечества, Московского Кремля, только предстательством Царицы Небесной, только ее заступничеством, потому что, невзирая на то, что весь народ объединился в этот день воедино целое, потому что такие великие люди, как священномученик Гермоген, вызывал из темницы чудового монастыря к народу Писа послание, кровью своею обращаясь к народу, чтобы он объединился в единое народное ополчение, изгнал ненавистных поляков из нашего Отечества. Почему не любили они нас, почему они не любят нас и по сей день? Да потому что они просто-напросто католики. Если мы возьмем, посмотрим их богословие, то у них прекрасные катехизисы в борьбе с православием. Конечно же, задача была отца не то, чтобы увеличить свои пределы, конечно, увеличить свои земли. Задача была самой основной у них – это окатоличить население земли русской. Но, конечно же, встали все монашествующие, священнослужители, пастыри и архипастыри против этого. Нашлись бояре, которые предали и отдали полякам даже кревни, постесняясь того, что о них скажет народ. Для них самое главное было не служить Господу Иисусу, а вкусить хлеба вкусу, чтобы у них все было материальное, чтобы сохранить свое добро и имущество. Но народ восстал против поляков, потому что знал, что нужна им вера православная, а этого мы никогда не отдадим. Мы можем отдать богатство, мы можем отдать свои природные ресурсы, мы можем отдать все материальное, что мы имеем, но никогда мы не отдадим веры своей православной, которая является основанием нашей государственности, которая является силой и бодростью русского народного духа. Именно православие помогало и помогает нам выстоять самые трудные исторические минуты жизни нашего Отечества. С помощью этого великого духа мы выдержали монголо-татарское иго, выдержали различные крестовые походы, которые были направлены на Русь, мы выдержали польско-литовскую интервенцию, мы выдержали войну Наполеона, выдержали Первую и Вторую мировую войну, мы выдержали трудное советское время, мы выдержали совершенно геноцидные годы перестройки, когда народ без оружия, но психологически теми ужасными травмами реформ и перемен уничтожался на нашей земле, а многие покидали ее, разрушая основы нашего государства. Но мы выстояли и выстаиваем сейчас, когда много неправды в этом мире. Все равно сооружаются храмы Божии, наполняются народом, и народ одухотворяется. А затем идет вперед, не смущаясь, идет и побеждает все странное, все лукавое. Все то, что может принести вред, все то, что может украсть нас, мы побеждаем этой силой великого православия. Поэтому восстал народ против польско-литовских интервентов. Но не хватало сил, и тогда стали люди молиться. 3 дня наложили на себя пост. Наложили на себя воины пост, наложил на себя пост. Народ простой наложили на себя пост. Не только взрослые, но и старики, и дети, и постились, и молились. И тогда было явление Арсению греческому архиепископу. Явился ему преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Умолил народ, Матерь Божию, которая умолила Господа, чтобы он сменил гнев свой на милость, и будет избавление завтра же». Войдут наши войска и в Москву, и займут Кремль, и изгонят из нашего Отечества этого недруга и врага. Так и случилось. Была принесена в стан нашего войска Казанская икона Божией Матери, которая ободрила, которая дала силу, которая дала радость. И действительно, вошли и победили. И что сделали после этого? Воздвигли Казанский собор на Красной площади в благодарность Царице Небесной. Когда человек что-то достигал в древние времена, он никогда ничего не присваивал себе, он говорил всегда: «Не мне, Господи, не мне, а имени Твоему да славу». Поэтому воздвигались памятники не полководцам, не воздвигались памятники тем, которые были великими и славными, а в первую очередь строились храмы Божии в благодарность Богу. Появлялись все вновь и вновь престолы Божии, на которых совершалась бескровная жертва. Что такое храм на земле? Это благодарность Богу, это жертва Богу, это свеча, которая горит своей молитвой, верой и доходит до самых небес, и спрашивая и милость, и в то же время прощение, и, конечно же, благодать, которая необходима для несения жизненного креста. Сегодня мы празднуем этот день и благодарим Царицу Небесную. Благодарим ее за помощь, за ее заступничество, за ее любовь к русскому народу, потому что и сам народ наш имеет особое упование на Матерь Божию, имеет также любовь к ней и возлагает всю свою надежду и все свое предстательство. Как Матерь Божия возлюбила нашу землю! Она возлюбила ее тем, что она дала земле этой, вот этому клочку, несколько уделов своих. И сама русская земля является уделом Матери Божией, потому что множество храмов возникает в честь Царицы Небесной, в честь ее чудотворных образов, явленных на нашей земле. Мы знаем, что Матерь Божия, когда избрала Дивеева своим уделом, то она туда послала преподобную Александру и сказала: «Я тебя посылаю в то место, которое я изберу и которое будет являться моим уделом». Она пошла, шла, шла, шла и пришла в леса Тамбовские, а тогда это были Тамбовские, и сейчас это Нижегородские. Говорит: «Вот здесь остановись, вот здесь построй храм, и здесь будет великая обитель, и здесь будет удел мой». Вы думаете, в честь кого повелела ему, ей Матерь Божия построить храм? В честь Казанской иконы Божией Матери. Вот как дорог этот образ для самой Царицы Небесной. Много икон Матери Божией, очень много. Это, как бы можно сказать, разные фотографии в нашем фотоальбоме. Мы имеем какие-то очень важные изображения, которые дороги и милы нам. И вот дорог и близок образ Казанской иконы Божией Матери для самой Царицы Небесной. Поэтому, кто почитает сей образ, особо получает милость и благословение Матери Божией, ее заступничество и покровительство. Не случайно этот образ имеет такое чудное прославление, которое мы пели вчера и сегодня, называется это прославление тропарем. Заступница усердная, Матерь Христа Бога нашего. Какими словами мы обращаемся к ней, чтобы она нам помогла, чтобы утешила, чтобы не оставила нас с детства. Благочестивые матери поют своим детям этот тропарь. И Царица моя, преблагая молитва Матери Божией, научают их и говорят им: «Горемычные мои, вы растете в этом жестоком мире. Он может вас по-разному встретить, и вы можете заунывать, запечалиться. Но вы ничего не бойтесь, потому что в вашей жизни встретится та, которая подарит вам утешение, которая вашу слезу сотрет с лица вашего, поможет вам во всех ваших трудных обстояниях. Только верьте и молитесь ей». И всегда благочестивые матери не слушали музыку, не включали мультики по телевизору, а пели своим детям в любую минуту или что-то делали по дому: «Заступница усердная, я всех вас, дорогие мои, призываю выучить этот тропарь наизусть». Четвертого гласа он поется очень просто. Напевайте его дома, когда что-то делаете, на кухне своей. Пусть слышат дети, пусть они учат вместе с вами этот тропарь. И когда им будет тяжело, вспомнят они Царицу Небесную и запоют: «Заступница усердная». И тогда Матерь Божия явит всю свою силу, всю свою любовь и радость, которую она являла не раз через образ Казанской в нашем Отечестве. Она победила польско-литовских интервентов. Она изгнала Наполеона и фашистов из нашего Отечества. Потому что у Кутузова была икона Казанская, и он молился Матери Божией, просил ее о помощи. И во время Великой Отечественной войны мы знаем, как помог образ Пресвятой Богородицы. Матерь Божия изгнала. Она покрыла, а сколько раз она покрывала своим покровом землю русскую. Вот какое сегодня праздник. Вот какая милость, вот какая радость сегодня дается нам. И напоминание сегодня, что Матерь Божия всегда с нами. А мы должны себе задать вопрос. А мы всегда ли с ней? Всегда ли мы с ее сыном? Всегда ли мы готовы исполнять заповеди Божьи? Всегда ли мы готовы любить Бога? Вся наша беда и трагедия в том, что не всегда мы верны Господу. Иногда сомнение и смущение так захватывает нас, что мы в безумии своем даже можем и похулить Бога. Но нам надо помнить, если мы будем с ней, то мы будем непобедимы. Никого она никогда не оставит. Даже если мы на мгновение забудем про нее, хотя очень тяжело забыть. Вспомните, какие слова мы кричим, когда нам бывает тяжело или страшно. Мы кричим и говорим: «Мама!» Потому что знаем, что мать всегда придет на помощь. Она наша небесная мать. Чем она отличается от земной матери? То, что она никогда не предаст и никогда никого не забудет. И вот когда мы ее призовем в трудную минуту, то получим и радость, и утешение, и успокоение в нашей жизни. А если что не получится у нас, а если вдруг печаль, скорбь или сама смерть застанет нас, то никогда не будем забывать. Ежели мы ее признали здесь своей матерью, то в вечных обителях она каждого из нас встретит. Она отгонит духов злобы поднебесной от нас. Она не позволит проходить мытарство. Она будет предстательствовать за каждого из нас, верного своего сына или верную свою дочь, у престола Божьего. И ее молитвами верим, Господь покроет все грехи наши, поможет нам быть участниками Его вечного блаженства. Аминь.
Это было праздничное слово протоиерея Алексея Ладыгина за божественной литургией в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Святая Церковь вспоминала 25-ю годовщину со дня кончины нашего выдающегося соотечественника, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Слово его памяти посвятил протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Пресвятой Богородицы в Жуковском.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. 2 ноября – это особый день нашей церковной истории, в нашей истории Отечества. Это день 25-летия кончины преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Владыка Иоанн оставил для нас свое великое духовное наследие. И у этого наследия главной целью это было соборное единение народа, одоление смуты и выхода России на свой, веками проверенный, Богом указанный исторический путь. Когда мне довелось впервые встретиться с владыкой Иоанном, это было самое начало 1991 года в Чистом переулке. И после первого же разговора с ним такие вспомнились слова: «Я реально ощутил его святость». Он тогда всего лишь полгода как начал управлять Ленинградской тогда еще, а вскоре она стала Петербургской митрополиями. Вот этими словами на допросе когда-то ответил один из архиереев нашей церкви, когда его спросили, что он думает о патриархе Тихоне. Потом Господь сподобил встречаться с удивительно доступным владыкой много раз, по разным вопросам, но те слова остались до сих пор. День именин, день рождения митрополита Иоанна, приходится на 9 октября по новому стилю, когда отмечается представление апостола любви Иоанна Богослова. И ныне это также день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всей России. Конечно, это не случайно. В житии трех этих святых есть общее и очень важное. Апостол Иоанн, как мы знаем, единственный из учеников Господа остался при его кресте, когда остальные ученики все разбежались под угрозой видимых обстоятельств. Также и патриарх Тихон, когда Россия взошла на свою Голгофу, когда обновленцы оставили правду церковную, пошли на компромисс с безбожной властью, он остался верным Святой Церкви, народу Божию, хотя внешние обстоятельства выглядели и тут не менее могущественно. На суде святитель Тихон так и говорил. Его спрашивали, подчиняется ли он советским законам. А он говорил так: да, поскольку они не противоречат канонам Церкви. Также и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн в нынешнее смутное революционное время не поддался всесильным, будто бы внешним обстоятельствам, но мужественно возвещал народу правду Божию. Хотя, надо сказать, возражая излишне ревностным и нетерпеливым борцам за правду, и святитель Тихон, и владыка Иоанн всегда поступали мудро. Когда было нужно для пользы церкви, для пользы страны, они благоразумно молчали до времени, шли на бескорыстный компромисс с властями. Так поступал и сам Господь. Они были великими молитвенниками, и Господь открывал им свою волю. А за Богом всегда остается последнее слово. Главный труд митрополита Иоанна Снычева и называется «Русская симфония». Эта книга – русская православная правда отечественной истории, ее могучее осмысление глазами веры. Книга эта направлена прямо в сегодняшний день нашей страны. Это наше богатство, вооружающее нынешние поколения пониманием сути исторического пути нашей Родины, указанного ей Богом, непобедимое оружие в борьбе со всеми фальсификаторами русской истории, сознательными или нет. По глубине проникновения в существо исторического процесса, по выверенности, точности и простоте каждого слова, по ясности и четкости мысли, по чеканности формулировок, эта книга должна занять самое достойное место в каждом русском доме, во всех наших учебных заведениях. Это просто клад для наших воскресных школ, для педагогов, воспитателей и родителей, которые ставят своей задачей воспитание верующих патриотов Родины, понимающих и уважающих самобытность ее православной судьбы, ее высокую неповторимость в мировой истории. Если новый единый учебник истории России не будет отвечать критериям, так убедительно разработанным доктором церковной истории митрополитом Иоанном, то он окажется бесполезным для нашего народа, непригодным для настоящего просвещения, воспитания и державно-исторического научения подрастающего поколения, будущей опоры России. «Русская симфония» – это учебник любви, книга о том, как любить Бога и любимую им, возлюбившую его в веках нашу Родину. Это книга о высоком предназначении власти, важнейшая мысль владыки Иоанна – священное и страшное дело власти. Книга о религиозно-нравственных основах государственного устройства. «Источник власти один – Бог», – писал владыка. Слова эти однажды подтвердил президент наш Владимир Владимирович Путин, становление которого как политика совершалось в Петербурге в то время, когда духовным главой города был митрополит Иоанн, когда дух города стал меняться. В своей книге владыка Иоанн приводит слова русского философа Ивана Васильевича Киреевского. Эти слова надо бы выбить золотыми буквами на тех стенах, что ежедневно видят наши государственные мужи. Вот эти слова Киреевского. «Все, что препятствует правильному и полному развитию православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа русского. Все, что дает ложное и нечисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом православия государственность России и ее правительства, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство, и вместе с тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе народных убеждений». Конец цитаты Ивана Васильевича Киреевского, нашего русского философа XIX века. Главное поучительное, воспитательное, а не только познавательное, идея книги «Русская симфония» митрополита Иоанна, которая столь важна для каждого ее читателя, и взрослого, и юного, идея эта в том, что смысл существования нашего православного народа, как и каждого крещенного человека, это творить волю Божию. И все беды совершаются тогда, когда человек приступает эту волю и поступает по воле своей. Святые отцы говорят, что нет ничего вне промысла Божия. Значит, все, что происходит с каждым человеком, со всем народом, происходит прежде всего согласно этому промыслу Божию. Главная причина исторических событий – не прихоть отдельных личностей, не черты их характера, не их намерения, не экономические интересы, не случайное стечение обстоятельств, хотя все это тоже происходит в истории. Но подлинный научный взгляд на события должен видеть в основе происходящего промысл Божий, который до конца нам, людям, непостижим. Но Господь по своей любви к нам открывает нам то, что нам полезно знать, яко же мажаху. И, соответственно, наука история, если она стремится достоверно отразить прошлую жизнь и тем более осмыслить ее, призвана прежде всего всматриваться в действие промысла Божия в жизни людей, стремиться понять, что нам хотел сказать Господь теми событиями, которые происходили по Его воле или по Его попущению, в чем состоит тот божественный урок для нас, который мы можем извлечь из жизни. В высшем смысле историк – это толкователь того смысла событий, который вложил в них Бог. Таково, видимо, главное предназначение науки истории, иначе зачем она нужна? Особенно хорошо это видно в истории нашего народа, ибо он избран промыслом Божиим хранить истинную веру, жить по ней и возвещать другим народам правду Божию. А еще, может быть, идти на жертвы ради других, то есть идти за Христом, взявши крест свой. Жертвенность – важнейшая в судьбе, в характере нашего народа. Главный закон русской истории хорошо виден во всех ее событиях. Когда мы отступали от Бога, нас постигали беды и катастрофы. Когда каялись, молились, возвращались к Богу, Господь одаривал нас своими милостями. Во всех русских смутах, с болью сердца, владыка Иоанн видел закономерное возмездие за нарушение Божьих законов. Митрополит Иоанн писал: «В самом деле, ведь нам не кажется странным, например, что невозможно безнаказанно нарушить законы физические, законы бытия материального мира. Никому не придет в голову, скажем, выходить из дома через окно 10-го этажа. Закон всемирного тяготения своим естественным действием накажет такого безумца. Но помимо мира материального существует и мир духовный, невидимый, законы которого ничуть не менее определенны и категоричны, чем те, что управляют движением материи. И это и неудивительно, ибо Творец и основоположник законов и тех, и других один и тот же, сказавший: «Аз есмь и несть Бог разве мене». Этим труд дух владыки Иоанна прежде всего и отличается от работ других историков. Он опирается на камень веры. И потому он дает принципиально иную картину русской истории, чем многие другие исследователи прошлого. Однако же совершенно родственную всему историческому бытию нашей Родины, Святой Руси. Книга Владыки Иоанна – это не только учебник русской истории, это и учебник для историков, как подходить к событиям прошлого с тем, чтобы стали ясны их главные причины, а не довольствоваться поверхностными схемами. Владыка Иоанн дал ключ к пониманию главных, глубинных, духовных причин исторических событий, не ограничиваясь лишь внешними предпосылками к ним, которые могли повести, а могли и не повести к тем или иным результатам. Об устоявшейся и доминирующей ныне концепции истории России Владыка Иоанн писал: «В близорукости современных историков нет, впрочем, ничего удивительного. Материалистический взгляд на историю, ныне безраздельно господствующий в этой области, исключает правильное понимание Московской Руси, полагавшей в основании своего бытия вопросы религиозно-церковные, духовные, мистические. Не зря эпоха эта являет нам высочайший взлет русского духа, расцвет русской святости». И далее Владыка Иоанн писал: «Долгие годы атеистической пропаганды сделали свое дело. Сейчас мы склонны видеть в собственной истории действия причин хозяйственных, военных и политических, почти не отдавая себе отчета в том, что все они – только следствие духовного состояния общества, порывов, обуреваемых страстями души человеческой». Конец цитаты Владыки Иоанна. Важнейшее рассуждение Владыки о том, что в основе правильного понимания вопросов духовной и общественной жизни, а значит и истории, лежит личный духовный опыт, присущий настоящей, неискаженной церковной жизни, то, чем был в высшей степени вооружен он сам. И далее Владыка Иоанн пишет об этом опыте. Его значение невозможно переоценить. Мало того, что он дает человеку бесценный внутренний стержень, живую уверенность в смысле и цели существования, в масштабах исторических он служит единственным связующим звеном в бесконечной череде сменяющих друг другу поколений, единственным мерилом преемственности и последовательности народной жизни, единственной гарантией понимания нами собственного прошлого. Ведь содержание этого духовного опыта не меняется, как не меняется сам Бог, его неисчерпаемый источник. И еще такие слова святительской мудрости, знания души человеческой, которые мы читаем в книге митрополита Иоанна Снычева. В исторических оценках минувших эпох людям свойственно проявлять максимализм и нетерпимость. С высоты прошедших столетий все кажется простым и ясным. Соблазн поделить людей на хороших и плохих, наших и чужих, оказывается столь силен, что незаметно для себя живую и сложную историческую ткань русской жизни начинают безжалостно кроить и мять в угоду предвзятой безжизненной схеме. Боль человеческой души, борьба духа с грешными, страстными порывами падшего человеческого естества, лежащие в основании всего человеческого бытия, оказываются при таком подходе совершенно вне поля зрения горе-исследователей. Лишь обогатившись духовным опытом Церкви, продолжал Владыка Иоанн, познанием тайн, лежащих в основе жизни метущегося и алчущего правды человеческого сердца, можно разорвать порочный круг черно-белого исторического сознания, приблизившись к пониманию его действительного, ненадуманного многоцветия. Вглядываясь в прошлое, возгреем в себе любовь и милость, покаяние и сочувствие, и оно отдаст нам свои секреты, увидев нас друзей и продолжателей, а не прокуроров и судей. Все это необходимо помнить особенно тогда, когда приступаешь к рассмотрению эпох переломных и неспокойных, исторических деятелей крупных и своеобразных. Вот эти слова Владыки Иоанна можно отнести, конечно, не только к истории XVII века, но и к любому другому, и прежде всего к самому пререкаемому ныне XX веку нашей истории. Делая выводы о причинах первой русской смуты, владыка тут же прикладывает их к двум другим – 1917 года и 1990-х годов, указывая на единую причину всех трех. Владыка писал: «К сожалению, до сей поры, несмотря на все бесчисленные беды и скорби, которые выпали на долю русского человека после развала православной России, несмотря на страшные кровавые испытания, последовавшие за революцией 1917 года, значительная часть общества по-прежнему бесконечно далека от здравой оценки событий отечественной истории 20-го столетия. Более того, сама эта история настолько мифологизирована, что даже специалисту порой бывает трудно понять, где же правда». В своей книге «Русская симфония» владыка Иоанн Снычев поставил задачу демифологизировать, наконец, историю XX века, понять ее скрытые пружины, оценить с учетом такого опыта нынешнее положение России и избежать повторения роковых ошибок прошлого. Важнейшее положение его книги о том, что большевизм, революция были следствием двухвекового увлечения русской интеллигенции Западом, что марксизм был крайней формой западничества, а вовсе не проявлением исконного русского деспотизма, царизма, тирании Ивана Грозного и того подобного. Владыка приводит слова барона Меллера Закамельского, написанные им уже в 1923 году, о том, что, цитата, «большевизм есть лишь острый кризис вековой болезни духа, влюбленной в Запад русской интеллигенции». Владыка Иоанн четко и ясно отвечает на вопрос, почему русская интеллигенция так далеко ушла от понимания сути русской истории, русской судьбы, данной ей Богом, и почему она до сих пор, видя не видит и слыша не слышит, что происходит в нашей стране и в мире. Он пишет: «Для них, как часто это бывает в вопросах религиозных, непреодолимым препятствием на пути духовного возрастания стала проблема личного подвижничества, церковного послушания. Ведь для того, чтобы воспринять благодатный опыт, лежащий в основании зрячей, живой веры, человек должен совершить немалый внутренний труд, уготовить себя к этому шествию по пути подвижнической борьбы с грехами и страстями в собственном сердце». В оценке советского периода нашей истории владыка Иоанн опирался на главное обстоятельство, которого до сих пор не учитывает множество исследователей недавнего прошлого, на то, что, строго говоря, советская власть никогда не была монолитной, писал он. Причем это касается самого ее содержания, а вовсе не только скорпионьих междоусобиц, рабоче-крестьянских, в кавычках, кремлевских владык. О сути главной русской смуты, происшедшей век назад в нашей стране, владыка писал: «Первым успешным результатом длительной и всесторонней кампании по устранению России с мировой арены в качестве самостоятельной духовной, этнической общности и активного субъекта геополитики стали спровоцированные в начале XX века на ее территории социальные смуты, завершившиеся после ряда неудачных попыток катастрофой 1917 года. Исторически сложившуюся традиционную русскую православную государственность удалось разрушить». А на следующей странице своей книги «Русская симфония», подводя итог сталинскому периоду нашей истории, владыка пишет: «Несмотря на репрессии, голод, разруху и богоборческий террор властей, ценой величайшего напряжения всех народных сил, ценой блестящей победы в Великой Отечественной войне, страна обрела в мировой политике значение и вес, сведший на нет все достижения, в кавычках, октября в этой области. Возникла реальная возможность постепенного перерождения Советского Союза в духе российских национальных интересов с перспективой эволюционного возвращения страны на путь ее естественного исторического развития». Конец цитаты митрополита Иоанна Снычева. Владыка писал: «Высокий дух и высокоблённое мироощущение царя оказалось не по зубам осуетившимся историкам. Плотной завесой тайны опутав внутреннюю жизнь Иоанна IV от нескромных и предвзятых взглядов. Или такие горькие слова царя Иоанна Грозного, которые владыка приводит дважды для нашего разумения, что это воистину так. «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Однако, в отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. Так писал о царе Иоанне Грозном митрополит Иоанн в своей книге «Русская симфония». Как и в случае с Иоанном Грозным, писал владыка, Карамзин, а вслед за ним и большинство историков более позднего времени, никак не желает допустить мысли о благонамеренности Годунова. И далее. Настойчивые попытки многих исследователей найти в характере Бориса одну из причин обрушившихся на Россию бед объясняются довольно просто. Не умея или не желая вникнуть в духовную подоплеку событий, историки искали виноватого. Перенося на пространство истории свой ежедневный бытовой опыт, они стремились найти того, кто все испортил, ибо это давало разуму, лишенному веры, иллюзию обретенной истины. Возможно, эти мотивы не всегда были осознаны и не у всех одинаково сильны, но они просто неизбежны для современного рационалистического подхода к познанию истории. Конец цитаты митрополита Иоанна Снычева из его книги «Русская симфония». Говоря о влиянии на наше общество западнических идей, основной из которых является идея прогресса, связанная, добавим, с тоталитарно навязываемой до сих пор нашим детям фантастической гипотезой Дарвина, владыка с горечью восклицает: «Воистину смешно и одновременно печально наблюдать, сколь неразнообразны приверженцы подобных идей. Вот уже 2 столетия прошло, а песня все та же, о передовом в кавычках Западе и отсталой в кавычках России. Господи, и когда-то мы одумаемся», – восклицал владыка Иоанн. Митрополит Иоанн смотрел на перипетии русской судьбы с любовью, со вниманием и сочувствием. Он не отбрасывал их брезгливо, не разобравшись, что к чему. Они ему были вовсе не чужие, и потому история Отечества открывалась ему в истинном свете. Вот, например, золотые его слова, в которых самая душа народа, проявившаяся в нашей истории. Владыка писал: «Историки неоднократно сетовали на загадочность и даже на великую загадочность опричнины. Между тем, ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками складывавшихся на Руси отношений народа и власти, общества и царя. Эти неправовые отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей, свойственных скорее семейному, чем государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни. Так, русское сословное деление, например, имело в своем основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия – как разные формы общего для всех христианского дела – спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы настроить этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент, по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим для этой нелегкой работы, стала опричнина. Глядя на нее так, все можно понять и объяснить. Вот что действительно невозможно, так это понимание действий Иоанна IV, в том числе и опричнины, с точки зрения примитивно-утилитарной, во всем видящей лишь интересы, выгоду, соотношение сил, странным образом сочетая это с приверженностью объективным историческим закономерностям. В другом месте своей книги «Русская симфония» владыка Иоанн писал: «Пристрастные критики механизмов русской соборности постоянно забывают о самобытной исключительности российской истории, о неповторимом пути становления русского государства, которому сплошь и рядом приходилось решать задачи, значительно отличавшиеся от тех, что стояли перед его западноевропейскими соседями. Будучи огромной евроазиатской державой, Россия, заключая в себе многоцветие различных национальных культур и одновременно являясь главной хранительницей святынь православной церковности, не могла позволить себе западного плюрализма, грозившего ей ужасами неминуемого распада. Неприемлемы оказывались на российской почве и европейские политические механизмы, по сути, являвшиеся лишь правовым оформлением процесса борьбы за власть среди элитарных сословно-политических группировок. «Напротив, — продолжал Адыкян, — напротив, всенародное мировоззренческое единство, необходимость прочного единения власти с народом, общенациональное сплочение в деле державного строительства стали для России первостепенными условиями ее выживания среди враждебных и иноверческих соседей, в суровых условиях многочисленных внешних и внутренних угроз. Вот почему так строги соборные правила, требующие от народных представителей полного единодушия в важнейших, принципиальных вопросах общественной и государственной жизни, причем единодушие искреннего, основанного на глубинной мировоззренческой общности и духовном родстве, а не на силе и принуждении. Давая оценку тому наследию, которое оставил XVIII век веку XIX, митрополит Иоанн Снычев писал: «Судорожная эпоха Петра, разметавшая русскую старину в погоне за европейскими новшествами, сменилась господством череды временщиков, мало любивших Россию и еще меньше понимавших неповторимые особенности ее характера и мировоззрения». Конец цитаты Владыки Иоанна. О том, как связано изучение истории Отечества с тем мировоззрением, которое рождается в умах наших соотечественников, а затем воплощается в жизни, в совершающихся ныне исторических событиях, и какая следовательная задача стоит перед отечественной историей, Владыка писал: «Русские историки, а вслед за ними и политики, последних двух столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей ответственности своего служения. Их труды, увы, становились источником заблуждений для сотен тысяч и миллионов россиян, терявших понимание высшего смысла существования России и, соответственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных теорий и чуждых ценностей в кавычках богоборчества, русофобии и воинствующего индивидуализма. Поврежденный безверием взгляд на русское прошлое, концентрируясь на зле и не умея правильно объяснить себе его происхождение и природу, привел в конце концов к воплощению этого концентрированного зла в реальной российской действительности 20-го столетия. Теперь мы должны переломить сии пагубные тенденции нашей жизни. Необходимым этапом на этом пути станет возврат отечественной истории, ее священного смысла, ее нравственного величия и единственной духовной полноты. И добавим именно того, что было совершено митрополитом Иоанном в нашей церковной и отечественной жизни, в нашей истории. Какое-то не такое мировоззрение учения Владыки Иоанна, какое-то несовременное, не общепринятое даже в церковном мире, но соборная клятва 1613 года, которая и вывела наш народ 4 века назад из смуты, то есть была угодна Богу, которую наш народ потом забыл, который пренебрег в 1917 году, и потому страна была ввержена в новую, еще большую смуту, последствия которой не изжиты до сих пор, от которой мы так и не освободились еще, не оправились, не говорят ли о том, что верность этой той клятве – единственная верная мера для оценки исторических событий прошлого, а главное для понимания целей сегодняшних и завтрашних. Так и писал старец-митрополит Иоанн: «Не под этими ли клятвами ходим мы и до сей поры, люди русские? Уже ли водовороты страшной смуты 20 века не заставят нас оглянуться на века минувшие, дабы усвоить их уроки? Дай нам Бог силы и разума, веру и жажду истины и праведности, которые не раз помогали уже предкам нашим выходить из самых затруднительных положений». Владыка Иоанн отнюдь не был одинок в своем восприятии исторического пути России, смысла ее существования. Напротив, он приводит множество суждений русских мыслителей прошлого и даже искренние впечатления иностранцев в подтверждение своих выводов. В основе его труда глубокое осмысление выработанных доселе концепций отечественной истории. Труд его вобрал в себя самые точные прозрения русской исторической мысли. Уже говоря о поучении Владимира Мономаха, он с восхищением и горечью пишет: «Здесь, как и на всем пространстве литературных памятников Руси, почти неправдоподобное для нас, сухих и бесплодных рационалистов, обилие личного религиозного опыта, кипение благодати Божией, без меры изливающейся в души князей и монахов, воинов и крестьян». В главе о XIX веке владыка Иоанн в книге своей «Русская симфония», о которой мы говорим сегодня, вновь приводит высказывание Ивана Васильевича Киреевского, а именно: «Особенность России заключалась в полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного и частного быта. В этом состояла главная сила ее образованности». Конец цитаты. Беззаветно любить Родину, доверять самым высоким патриотическим чувствам и убеждениям великих русских людей, в том числе наших великих святых, восхищаться подвигами ее державных строителей и защитников, не жалевших жизни самой ради ее блага, ради того, чтобы мы получили в наследство великую, духовно и материально могучую державу, это в наше время кое-кем считается чем-то слишком, недостаточно объективным, недостаточно научным, культурным, общечеловеческим и прочее, и прочее. Нужна, мол, более сбалансированная точка зрения на русскую историю, учитывающая мнение всех и всевозможных клеветников России, выражение Пушкина, мировой науки, в том числе и намеренно осквернивших нашу историю пустыми легендами, не понимавших ее предназначения, не понимавших промысла Божия о ней, то есть самого главного в истории нашей страны. Но такая «история» в кавычках не нужна нашим детям и внукам, нашему юношеству. Она им не дает ничего, кроме очередной порции безбожьей русофобии, которую они уже в избытке получили и которые продолжают обрушиваться на их бедные головы и отравлять их души. Владыка с горечью замечает: «Сколько же их было за тысячелетнюю историю России высокомерных иностранцев, принимавших русское смирение и простоту за необразованность». Никто не спорит с тем, что история России должна быть объективной, что в прошлом нашей страны были и взлеты в любом отношении, были и падения, были предательства, были измены, все то, что существует и сегодня. Владыка Иоанн нисколько не закрывает глаза и на это. Более того, он открывает нам глаза на суть этих грехопадений с первых веков существования нашего Отечества до сегодня. Именно поэтому-то он и не угоден официальной точке зрения, потому что он обнажал в нынешнее смутное время всю его ложь и пагубность для нашего народа, его внутреннюю связь со всеми смутами и предательствами, не раз бывшими в нашей стране в прошлом. Короче говоря, его суть. Но суть-то нам и нужна, а не привычные толерантные сказки, ее затуманивающие, разоружающие наш народ, отдаляющие одоление нынешней смуты и обезоруживающие перед новыми напастями. «Думайте, русские люди, думайте!» – так говорил наш великий соотечественник, владыка Иван Снычев. «Думайте, ведь он все нам разъяснил, все разложил по полочкам, то, на чем попались наши предки, какие выводы нам нужно сделать из нашей недавней и всей прошлой истории, как понимать происходящее сегодня. Вот чьи идеи должны быть духовным маяком для всех соотечественников, искренне желающих блага Родине. Ни на один день не устарела для нас его великая книга «Подвиг», книга «Светоч», книга «Маяк» во тьме бушующего моря страстей человеческих, безверия и беспечности, измен и подделок. Клеветы сподобился и митрополит Иоанн. Придумали, будто бы его книги он писал не сам. А кто? Где он тогда, их настоящий автор, якобы? Он что, ничего больше, кроме книг, изданных якобы лишь под именем владыки, не писал? Где же его труды, написанные до этого или после кончины владыки, вышедшие уже под его собственным именем, равные тем, что вышли под именем митрополита Иоанна? Что-то не видно таких трудов. Никто так больше не писал и не пишет. Владыка изложил свое понимание русской истории своим неповторимым языком, что говорит о его глубоко личном ее переосмыслении, свободном от чьих-либо подсказок и влияний. Какие-то мысли, которые он высказывал в разговоре, встречались потом и в его статьях. Это только его голос, его мощная мысль, его несокрушимая вера, его безграничная любовь к Богу и к России, его глубоко выстраданные, вымоленные им выводы о том, что является подлинным благом для бесконечно близкого и любимого им народа, за который он душу свою положил. Да, это писал не он, по сути. Сам Господь, Дух Святый, открывал ему это ясное видение народной судьбы. Там, где некоторым судьям русской истории, глубин народного духа, подлинной красоты народного характера, не видится ровно ничего, либо мерещатся мрачные призраки, любящий взор владыки различал высокую суть и высокое значение подлинной народной жизни и Богом данной народной судьбы. Владыка Иоанн был великой, соединяющей русских людей силой и остается. Но не в смысле некоего примирения красного и белого мировоззрений. Такой цели, думается, просто не может быть, ибо тут может получиться лишь странный гибрид двух совершенно разных мировоззрений. Была гораздо более важная цель, к которой он стремился – примирить всех наших соотечественников с Богом. А Бог всех нас соединит, соединит со всей нашей тысячелетней историей, с нашими благочестивыми предками, со святыми строителями Святой Руси, со всеми созидателями государства российского. Так учил сам Господь. «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и сия вся приложатся вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Владыка Иоанн писал: «Глубоко ошибается тот, кто думает, будто сейчас, в пору очередной русской смуты, в немнимого торжества сил распада и разделения, Русь изменила свое естество, свой характер, свою веру. Пройдет время, может быть, совсем мало, и подлинный выбор России состоится. Она вновь вернется к державной соборности, к духовному и государственному единству. Это может произойти и в ином обличии, при ином составе народов Российской империи, но с Божьей помощью обязательно произойдет, на этот раз уже без ложных, гибельных установок коммунистической государственности». Конец цитаты. Как мать бросается на помощь своему дитя, когда ему грозит беда, забыв обо всем, так владыка Иоанн бросился на помощь своему народу, чтобы сказать ему в этот критический час слово правды о том, где кроется его несокрушимая сила, которую может дать только Бог в ответ на наше стремление творить его святую волю. Он возвещал ему о том, что русский патриотизм может быть только на православной основе, а православная вера исторически неразрывно связана у нас с державным строительством, с русским патриотизмом. Никто тогда так ясно не возвещал народу нашему пагубность отклонения России от своего векового, Богом данного ей пути, как этот архиерей русской церкви. Так что даже и коммунисты, можно сказать, затаив дыхание, прислушивались к его вескому слову, которое приходило к ним со страниц коммунистических газет Советской России, «Правда», что имело большое миссионерское значение. Вопрос веры был для него главным всегда и во всем. Мы, думается, слишком мало еще воспользовались этим великим нашим национальным сокровищем. И все же за 2,5 десятилетия после кончины владыки Иоанна его труды, его мысли, его боль за страну вошли в душу многих наших соотечественников. Об этом, может быть, больше всего говорит то, что страна сегодня, милостью Божией, вовсе не такая, какой была в те годы. А то, что не такая, сомневаться не приходится. Эти 25 лет показали, что в своих мыслях, выводах, наставлениях митрополит Иоанн был прав. Все эти годы подтверждали его правоту. У России нет другого пути развития, кроме указанного им. Дорогие братья и сестры, всего вам доброго, храни вас Господь.